власти края предлагают все такси перекрасить в белый цвет и нанести так называемые красные шашечки. А вот готовили к этому таксопарки. Мы решили связаться, собственно, с теми людьми, которые работают на рынке такси. У нас будет на связи Дмитрий Енчев, владелец таксопарка «Эпоха», ну, а также частный таксист Роман Рычин. Этот эфир у нас начнется в 14:35, сразу после выпуска новостей. Ну, а первая часть этого часа посвящена медицине и праву. Как пациенты могут защитить свои права, а доктора избежать суда из-за, например, врачебной ошибки. Наш спикер – кандидат юридических наук, директор Центра медицинского права, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Владимир Куранов. Владимир, добрый день.
Добрый день, Владимир.
Добрый день, Нина. Здравствуйте, Андрей. Добрый день всем радиослушателям, кто с нами.
Владимир, вот первый вопрос сразу с места в карьер. Нынешняя обстановка, эпидемиологическая обстановка, обстановка, связанная с ковидом, с вакцинацией, обнажила ли какие-то новые такие больные точки, появились ли какие-то прецеденты, нуждающиеся в особом внимании юристов, и появились ли какие-то такие случаи, когда вам, юристам, приходится, скажем так, по ходу дела разбираться в новой истории?
Нина, я не сказал бы, что появились новые больные точки. Да? Скорее, обнажились больные точки, которые были. Да? Это связано...
То есть это явилось триггером, да?
Да, это явилось триггером. Например, ковид нам еще раз подчеркнул, что в медицине не хватает кадров. И, к сожалению, порядка 1000 врачей ушло от нас за это время. То есть врачей стало еще меньше. И средний возраст врачей, он действительно достаточно высокий. Вот. Но это проблема в целом организации здравоохранения. Да, это не вопрос медицинского права. Если же мы говорим все-таки о правовой составляющей, мы все равно будем упираться в необходимость соблюдения всех порядков, стандартов, клинических рекомендаций. Мы все равно будем говорить о возможных последствиях дефектов оказания медицинской помощи. Просто это будет связано, в частности, с ковидом, да, а не с каким-то другим заболеванием. Но поскольку пандемия у нас еще... полтора года, да, для длительных судебных процессов полтора года – это немного. И поэтому, собственно, ковидных дел до Верховного суда, например, не дошло. То есть, безусловно, на уровне районных судов что-то есть, но отслеживать практику по всей стране вот на базовом уровне, честно говоря, это, по сути, невозможно. Нет отдельной категории медицинских дел, это не попадает в особую статистику, поэтому... Юридически мы это начнем осмыслять, наверное, чуть позже, когда будет высказываться Верховный суд. Он, в принципе, уже говорит о ковиде, да, но это касается не столько вопросов пациентских, сколько вопросов, связанных, то, что мы в быту называем локдаун, самоизоляция, эти временные ограничения, приостановление деятельности и так далее. Потому что, естественно, это влияет и на сроки исполнения контрактов, рассматривать это как форс-мажор, не рассматривать. Вот об этом Верховный суд стал говорить уже буквально с прошлого года. Да, у нас в конце марта же стало все закрываться, а нерабочие дни где-то с апреля, если я не ошибаюсь, да, вот, тогда полтора месяца суды, например, не работали, за исключением экстренных ситуаций, связанных с арестами, скажем, обычные дела не откладывались, у меня очень много процессов полетело у самого, вот, и тогда Верховный суд уже начал формулировать подходы, как вот эти дни рассматривать.
Обращаются ли к вам за консультацией, а может быть уже подают в суд пациенты, которые, например, отказывают в проведении операции какой-то, даже если это плановая, а не обязательно срочная операция, в связи с тем, что, грубо говоря, вы не вакцинированы, там мы не будем вам лечить зубы или мы не будем делать вам операцию, либо же просто не проводят конкретную операцию, потому что там нам сейчас некогда.
Вы знаете, я с таким не сталкивался, но... Скажем так, специфика моей деятельности, я в основном сотрудничаю с медицинскими организациями.
Так. Да?
И представляю пациентов достаточно редко, таких может быть, в крайних случаях, когда уже невозможно не отреагировать. Вот, но в основном я взаимодействую с медоорганизациями. Единственное, я бы не хотел проводить вот такую четкую баррикаду, да, что медоорганизации с одной стороны, и мы всегда против пациентов.
Нет. Ну хорошо, допустим, к вам медицинская организация обращается, что вот ну, на нас тут подали в суд, как будто бы мы...
С такими делами не сталкивался. По крайней мере, на территории края судебных дел, чтобы пациент требовал обязать провести ему плановую операцию, которую отложили, например, из-за эпид-обстановки или тем более из-за отсутствия вакцинации. И все-таки у нас, во-первых, сейчас медорганизации продолжают работать, да, и настолько все-таки плановая помощь не остановлена, как это было полтора года назад. И в любом случае отсутствие вакцинации не является препятствием для обращения за медицинской помощью. То есть это все-таки не кафе, не рестораны, не любимый наш театр с вами.
Люди с пониманием относятся к той обстановке, в которой сегодня, в той ситуации, в которой оказались и медицинские учреждения.
Вы знаете, я думаю, что все относятся по-разному. То есть говорить, что... Все приняли, да, вот мы объединились и одной колонной идем в какую-то одну сторону, безусловно, нет. Потому что у вакцинации, в принципе, есть сторонники-противники, есть сторонники-противники у конкретной вакцины, да, то есть кто-то за условный спутник там, и не доверяет условному эпиваку. Вот. Единства здесь нет, безусловно, в том числе и среди врачей. В том числе и среди врачей. Поэтому, единственное, не хотел бы совсем уходить за пределы своей компетенции, да, и я все-таки не эпидемиолог. Вот, поэтому давайте действительно просто вернемся к правовым моментам, именно к взаимодействию врач-пациент, да, потому что здесь на самом деле, вот как раньше не было баланса в статусе врача и пациента, так и нет сейчас. Потому что, в принципе, что такое любой правовой статус? Неважно, это в личности в целом, или врача, или пациента. Некая совокупность прав и обязанностей. И то, что у нас действительно есть в этом плане перекос, он есть. При всем понимании, что пациент более уязвимая сторона, безусловно, да, то есть человек, в принципе, пришел со своей болью, да, ему уже нехорошо. Вот. Плюс пациент не должен обладать специальными знаниями. Там, ни в области медицины, ни в области права.
Он хочет, чтобы у него не болело.
Не болело, безусловно. И это правильно, да, и, собственно, для этого врачи и существуют.
И не важно, что он сам себе эту болезнь, в общем, приобрел активно.
Это другой там, вопрос.
Употребляя,
да?
Что-нибудь.
Употребляя что-нибудь или не лечась вовремя. И здесь, на самом деле, вот позволите мне перекинуть мостик к тому, о чем вообще мало кто знает. О том, что у пациента тоже есть правовые обязанности. Да? То есть мы привыкли к тому, что пациент всегда прав, и это правильно, да, я это не буду оспаривать, но всегда повторяю фразу Авиценны, сказанную еще много-много веков назад, что он говорил пациенту, что нас трое, то есть ты пациент, я врач и болезнь. И вот на чью сторону ты, как пациент, встанешь, та сторона и победит. Ну, просто двое против одного. И, соответственно, пациент у нас не просто должен прийти в медорганизацию, да, и только требовать там, или просить. Вот. Но пациент должен заботиться о состоянии своего здоровья. Красивая фраза, она юридически не конкретна.
То есть, грубо говоря, он должен соблюдать те предписания, которые дает ему врач.
Да. Вот все, что касается режима, вот сказано принимать препарат два раза в день в конкретной дозировке, что и по две таблетки, не больше, не меньше. Нужно именно так. Сказано, что постельный режим, нужно это делать. Вот эта обязанность есть. Не все пациенты, да, это соблюдают, и порой мы в судах с этим тоже сталкиваемся, что, допустим, человек дольше лечился, дольше был на больничной койке, либо как раз попал на госпитализацию, из-за чего? Из-за того, что не все соблюдал. Дальше возникает вопрос, а знал ли он об этом, потому что прежде чем требовать соблюдения каких-то правил, нужно эти правила человеку рассказать, да, то есть у него в меддокументации должны быть соответствующие рекомендации, что ему прописано такое-то лечение в таком-то порядке, и желательно, чтобы он еще и расписался, что да, он прочитал, он знает, ну и обязуется соблюдать. Вот. И здесь еще важно, наверное, говорить о некой настроенности на взаимодействие с врачом, что пациент, раз уж мы говорим, что у нас формируется такая этическая партнерская модель взаимоотношений врач-пациент.
Она должна быть доверительной.
Она должна быть, она не будет доверительная всегда, потому что сейчас уже зачастую мы не можем лечиться у одного семейного врача, да, который будет смотреть все сферы, знает детство, семью и любимую собачку.
А еще особенно мы сейчас все переезжаем с места на место и не переносим карту, например.
Мы переезжаем, да, мы приходим в крупный многофункциональный центр, естественно, врачи разные, да, мы не пойдем к неврологу с проблемами с зубами, скажем, да, естественно, каждому врачу лично доверительно мы относиться не можем. Но партнерская модель о чем говорит? Что пациент является субъектом в плане лечения. Соответственно, он имеет право принимать решение. Это информированное добровольное согласие. Пока его пациент не подпишет, в принципе, ничего делать с ним по большей части нельзя. Вот. Но раз он активный субъект, да, он имеет право вникать, осознавать, получать информацию, значит, на нем должна лежать некая ответственность. Да, за принятие решения, по крайней мере, за его исполнение. Вот. И, соответственно, у врача все-таки должно быть больше прав и больше возможностей, чем есть сейчас. Сейчас врач должен, в том числе должен вести огромное количество документации. Ну, вопрос бюрократизированности нашей жизни во всех сферах. Это медицина, это образование. 10 лет возглавлял профильную кафедру в медвузе.
А говорят, цифровизация, да?
Количество отчетов методических разработок, оно только увеличивалось, притом зачастую на бумажном носителе.
Да, да, вот, да.
Это не проблема конкретного вуза, это вопрос
глобальный.
Минобру. Да, да.
Но когда мы говорим о взаимоотношениях между пациентом и врачами, все-таки большее количество обращений в судебные инстанции со стороны пациентов идет или со стороны врачей в том числе?
А вы знаете, со стороны врачей как раз нет обращений.
Вот извините тогда, наверное, тупой вопрос, но все-таки.
Не бывает тупых вопросов.
А у врачей зарплата зависит от количества выздоровевших? Может он сказать, вы знаете, ну вот Соловей могла бы вылечиться, и мне бы плюсик поставили, может быть, к премиальным, но это Соловей... У меня через 2 недели так и не явилась. И через 3 недели не явилась. А потом явилась через год, говорит, что-то
я опять
у меня
заболела.
Опять там болит.
Вот, Нин, прекрасный вопрос. Вот как раз, если гипотетическая Соловей придет лишний раз, врач получит больше за посещение. Вот эта проблема не нынешнего времени. Вот, я из врачебной семьи, да, из медицинской династии. Мой папа по первому образованию, вообще по призванию, педиатр-реабилитолог. Он занимался детьми в свое время, был участковым педиатром, и у него дети на участке перестали болеть. То есть он их переводил из категории часто болеющих. Там,
потому что родители приводили.
Потому что приводили родители, потому что его авторские методики по реабилитации, и к нему начались претензии, а почему у вас снизилась посещаемость?
Как же так, а?
Поэтому, если вы лишний
раз... Пациенты довольны.
Если вы лишний раз придете к врачу, врачу будет плюсик. Дальше вопрос в системе здравоохранения. Насколько правильно с такими критериями подходить к оценке качества врачебной деятельности?
А вот та самая пресловутая врачебная ошибка, насколько сегодня защищены от этой... Ну, скажем так, и в том числе уголовно защищены врачи, ведь они тоже люди, они тоже не машины, они могут совершить ошибку, и может пациент погибнуть. И насколько должны быть готовы пациенты к тому, что, возможно, им не повезет?
Давайте разграничивать. Да. Врачебная ошибка – это не юридическое понятие. В праве есть понятие «дефект оказания медицинской помощи». Угу. Понятие более широкое, потому что если мы говорим об ошибке, мы сразу предполагаем некий субъективный фактор.
Но да? Я не говорю сейчас о том, что оставили, зашили, значит, вместе
зашили
с марлей.
Пинцет, тампон.
Не про это.
Да.
А, например, удалили не тот орган или сделали надрез чуть больше, чем...
Значит, если удалили не тот орган, это в любом случае дефект, и это тяжкий вред здоровью. Потому что потеря органа квалифицируется как тяжкий вред здоровью в любом случае.
Даже если не преднамеренный.
Речь не идет о понятии преднамеренность здесь не доказать. То есть, если мы говорим о преднамеренности, это значит, что врач Иванов хотел удалить пациенту Петрову, там, допустим, не желчный пузырь, а именно селезенку.
Да.
Ну, например, он узнал, что это любовник его жены. Это настолько казуистичные ситуации. Да? Поэтому в данном случае, если мы говорим об уголовной ответственности, то все-таки составы, которые касаются врачей, это составы, связанные с совершением преступления по неосторожности. Mm-hmm. Причинение тяжкого вреда по неосторожности, причинение смерти по неосторожности. Потому что в основном речь идет о том, что либо врач несколько легкомысленно, это тоже, кстати, юридический термин, преступное легкомыслие, врач легкомысленно посчитал, что он справится с ситуацией. Тоже примеры из судебной практики. Хирург пошел на операцию, не взял с собой анестезиолога, посчитал, что его знаний в этой области хватит, но он сдавал экзамен по анестезиологии и реаниматологии, вот, и пациент умирает на операционном столе. Да, и вот из-за дефектов в этом плане. Здесь, конечно, то есть хирург не хотел причинить смерти, да, он шел лечить, он шел оперировать. Вот, но из-за его
таких... много взял на себя.
Много взял на себя. Или, допустим, с теми же пресловутыми, ну, и тампонами, и, допустим, перфорировали стенку брюшной полости, не увидели, да, не досмотрели. Это уже преступная небрежность будет. Вот, тоже за это ответственность предусмотрена, поэтому... И говорить, что врач устал, не видел или там, не дай бог, что-то не знал, ну, об этом не приходится. Все-таки у нас предполагается, да, что если человек имеет образование, если он имеет сертификат специалиста, там, в будущем это свидетельство об аккредитации, то есть государство его допустило, знания проверены, да, и мы как пациенты, приходя за медицинской помощью, мы должны быть уверены в том, что к нам выходит специалист и профессионал. Да, мы доверяем свою жизнь, свое здоровье. Другой вопрос, что зачастую ответственность наступает не только вот за такие реальные нарушения, да, когда орган не тот удалили. Да, знаете, не обязательно там селезенку вместо почки. Конкретный пример из моей практики, когда подростку был удален не тот зуб. Там тоже была несколько сложная ситуация, то есть на одном месте выросло два зуба, немножко аномально, его направили на удаление одного, и врач не сориентировался, удалил другой. Да? Плюс это во фронтальной области было, то есть это те зубы, которые вылупили.
А зуб не вставишь уже обратно.
Там не ставишь. Единственное, там можно поправить было брекетами, да, поскольку зуб был, извините, сверхкомплектный. Вот, можно было постепенно ситуацию выправить, но так или иначе, это мальчик, это
боль.
Улыбка. Боль, ладно, удалили, зажило. А вот то, что у него дефект улыбки, да, и он стесняется, там, плюс в этом возрасте, так или иначе, да, подростки могут быть жестокими, вот. То есть такой вполне реальный пример. Здесь нет речи об уголовной ответственности, то есть, ну, все-таки зуб — это не рука, не знаю, там, ни глаз, ни ухо, но речь о гражданской ответственности медицинской организации. То есть за то, что врач не досмотрел, не вчитался в направление, да, и удалил не то.
Владимир, в каких случаях пациент, вот сейчас пока про пациента, и куда должен обращаться, если вдруг он посчитал, что его права нарушены, его неправильно лечили, и он готов, там, мы часто видим, там, подал в суд.
Не дали бесплатные лекарства,
там,
допустим.
Еще. Куда должен он идти? Он должен звонить сразу в страховую, либо есть какие-то специальные юристы, например, там, обращаться к вам, юристы, которые занимаются конкретно вот этой медицинской.
Специальные юристы есть, нас не очень много, кто именно специализируется. То есть это я, Центр медицинского права, это, допустим, Пермский правозащитный медицинский центр, Казьминых Евгений Викторович. Вот. Но изначально, прежде чем идти в суд и так далее, все равно зачастую целесообразнее подойти к главному главным редактором.
Это у нас, с главным врачом.
Суть ясна.
По крайней мере, попробовать, да, и лучше сразу обращаться письменно, потому что если вы приходите из серии поговорить, это нигде не фиксируется. Ну, иногда это записывают как личный прием граждан, но все-таки, чтобы уже запустить процедуру, лучше обратиться письменно. Да,
это сделать копию этого письма.
Сделать копию, получить на нем отметку. Если, да, если
чтобы
мы говорим...
не получилось так, я вам приносила бумажку. Какую бумажку?
Не было ничего. Да, то есть в двух экземплярах получаете отметку. Если по каким-то причинам сделать этого невозможно, отправляете заказным письмом с уведомлением о вручении, еще описью вложения можно сопроводить, тогда точно докажете, что вы не просто обратились с каким-то заявлением, да, мало ли там поздравительная открытка была. Помните, как в Простоквашино, да?
Да.
Поздравляю
да,
тебя,
да.
Шарик, ты балбес.
Ты балбес.
Вы плохой врач, все.
То есть в описи вложения так и можно написать, что там обращение, требования, претензии, как вы озаглавите этот документ, на него должен быть ответ. Зачастую большая часть проблем снимается на этом этапе. Да? Безусловно, возможность обратиться в страховую компанию. То есть, в конце концов, эти участники обязательного медицинского страхования, они имеют некое значение, да, и в том числе их роль защищать права и законные интересы пациентов. Поэтому в свою страховую можно обратиться. А дальше контрольно-надзорные органы. В основном у нас медицина государственная, соответственно, есть учредитель, это либо Минздрав края, по большей части. У федеральных структур это либо Минздрав федеральное, скорее федеральное медико-биологическое агентство, да, но это далеко. А есть контрольно-надзорные органы, Росздравнадзор, специальная служба, которая занимается контролем и надзором в сфере охраны здоровья. И в том числе по обращениям пациентов, по вопросам качества оказанной медицинской помощи, они тоже проверяют. В принципе, еще не нужно забывать про Роспотребнадзор, потому что он занимается защитой прав потребителей. Единственное, вот по моей практике, Роспотребнадзор скорее воспримет обращение, которое в целом связано с правами пациента как потребителя, то есть не додали информации, навязали платную услугу, но Роспотреб постарается не брать к себе в производство дела, собственно, с качеством медицинской помощи. Вот, как правило,
это
передаст
не
тому...
наша специфика, да?
Хотя это тоже относится к их компетенции, но скорее передаст Росздраву. Ну и в финале всего, так или иначе, суд. И если, Андрей, говорить о вашем примере, да, что не дали бесплатное так. лекарство, вот, здесь суд, и суд встает на сторону пациентов, и буквально 10 дней назад выступал на Национальном конгрессе по медицинскому праву, и у меня тема была как раз анализ позиций Верховного суда свежих, в том числе Верховный суд прямо пишет о том, что у государства в целом, да, в лице его органов есть обязанность обеспечить оказание медицинской помощи, в том числе обеспечить нужными, назначенными лекарственными препаратами. Речь шла о чем? Онкобольному выписан дорогостоящий препарат, которого нет в стандарте. То есть пациенту выписали, врачебная комиссия это подтвердила, да, он в этом препарате нуждается. Сейчас не скажу навскидку название. Дальше он идет в региональный Минздрав, это то ли Краснодар, то ли Ставрополь был, ну, неважно, субъект федерации. Ему говорят... Да, конечно, имеете право, но у нас денег нет. И откладывают в сторону. Пациент был вынужден сам приобрести, потому что лечиться надо, но суды встали на его сторону, и Верховный суд подтвердил, да, у государства есть такая обязанность, ее неисполнение, да, необеспечение препаратом не может... подтверждать там, гарантированность медицинской помощи, то есть пациенту этот препарат надо купить. Вот, соответственно, изыскать средства, как уже, ну, это задача финансовых органов. Вот, там ситуация оказалась достаточно грустной, потому что пациент скончался, и в суд обращались, то есть он успел обратиться в суд и получить решение об обязании купить ему препарат, хотя купил уже сам. К сожалению, пациент скончался, и потом уже наследники взыскивали стоимость этого препарата. Вот. И суд Верховный подтвердил, что в данном случае данное право требовать уже компенсации за приобретенный препарат, но переходит по наследству. Речь шла о стоимости порядка порядка 500 тысяч, там 460 тысяч. То есть очень весомая сумма для одной семьи.
Спасибо вам большое, Владимир. Я напомню, что у нас в эфире был кандидат юридических наук, директор Центра медицинского права, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края Владимир Куранов. Ну, и я надеюсь, что мы еще встретимся в этом эфире уже по каким-то таким конкретным делам, конкретным вопросам, связанным с медицинским правом в том числе. Ну и, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы защищаете и тех, и других, и...
Да, конечно.
Общая взаимовежливость, она, в общем, творит чудеса.
Я за баланс, я за взаимодействие, за общение, за коммуникацию.
Чтобы было меньше работы?
Чтобы был результат.
Чтобы был результат.
Спасибо, Владимир.
Спасибо большое. Сейчас на эхе выпуск новостей, после вернемся.